Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Здравствуйте. Российские военные с 18 часов по московскому времени возобновили наступательные действия на Украине из-за нежелания Киева повлиять на националистов или продлить режим тишины. Об этом рассказал официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Коношенков. Минобороны раньше заявляло о том, что в субботу с 10 часов утра объявили режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и райцентра Волновах. Он находится немного к северу от Мариуполя. Российские военные говорили, что для этого детально проработали и согласовали маршруты и транспортную логистику гуманитарных коридоров. Российские вооруженные силы обеспечили их безопасность. Об этом заранее оповестили представители Международного комитета Красного Креста и в Киеве, и в Москве. Сейчас вместе с моим коллегой Олегом Обуховым обсудим, почему этот режим тишины, в общем-то, по большому счету, ни к чему не привел. Насколько я понимаю, из Мариуполя и Волновахи жители, желающие покинуть эти населенные пункты, так и не вышли.
Кто успел, кто смог и кто был в курсе происходящего, мог это сделать. Сделано это было после второго раунда переговоров. Я имею в виду режим тишины, коридор гуманитарный. После переговоров второго раунда между Россией и Украиной, по озвученным тогда данным, уже отмечалась гуманитарная катастрофа. Такая же ситуация складывается в Киеве, Харькове и Сумах. И, как уточнили в Минобороны, Россия создала все условия для безопасной эвакуации мирных жителей Украины и готова в любой момент организовать гуманитарные коридоры. Но, увы, украинские власти такой возможностью не воспользовались. Положение, в котором оказались простые жители украинских городов и сел, очень серьезное. Вот что рассказал радио «Спутник» председатель Харьковской общественной организации «Русь Триединый» Сергей Моисеев, который оказывает гуманитарную помощь на месте. Он находится в 3 километрах от Харькова, и он говорит, что в городе стоят украинские военные.
Пункт пропуска «Стрелечья» со стороны Украины. Вот мы зашли, там по дороге где-то около 7 населенных пунктов до Циркунов. Света нигде нет, тепла нету, воды нету. В общем, люди лишены всех элементарных удобств. В данном случае нуждаются во всем, потому что магазины не работают, никакие структуры не работают, поэтому мы их стараемся как можем подкармливать тем, что у нас есть. Но наши возможности тоже пока ограничены. Нужно все. Лекарства, детское питание, памперсы нужны и так далее. По списку вот то, что обычно входит в набор гуманитарной помощи. Крупы нужны. То что не портится, не скоропортящиеся продукты. Провозить можно, коридор мы организуем. То есть главное, чтобы было что провозить.
Это в 3 километрах от Харькова.
Да. Украинская армия режим тишины восприняла по-своему, как мы уже говорили. Она даже дезинформирует местных жителей, говоря, что либо никаких гуманитарных коридоров России не предоставила, либо сначала говорят, что коридор через какое-то время будет открыт, он будет работать, как, например, рассказывал в своих постах политик Сергей Сивуха в Инстаграм. А потом откровенно лгал, говоря, что эвакуация мирного населения откладывается. В общем, вводили в заблуждение то самое мирное население. Как рассказывают сами украинцы, кто хотел, кто знал, кто был уверен в том, что можно было этой возможностью воспользоваться, эвакуировались горожане, у кого есть возможность с помощью российских военных, обеспечивают тех, кто, грубо говоря, скрывается от обстрелов в подвалах, либо, если это сельская местность, это могут быть погреба, укрываются мирные жители от обстрелов украинских военных. не работает интернет, не работает электричество, нет газа, нет воды. Ощущение такое, что все, кто должен был обеспечивать вот этим всем, я имею в виду местные власти, муниципальные, городские, сельские, просто-напросто сбежали. Информацию достоверную о происходящем получить местным жителям в связи с этим очень сложно. О том, как люди выходят из положения информационного вакуума и как приходится укрываться от обстрелов с украинской стороны, рассказывает председатель Харьковской общественной организации «Русь-Триединая» Сергей Моисеев.
Люди слухами питаются, и то, что мы рассказываем. Вот я выезжаю, допустим, сейчас у меня все ленты вот обновляются, телеграм-каналов. Я потом беру, еду с телефоном назад, всем бойцам читаю политинформацию, и, соответственно, жителям тоже. Понимаете, самое главное, что еще и холодно. Мы там намерзлись, конечно, за эти дни. Спим мало, меняем позиции постоянно, потому что обстрелы, они нас засекают, мы меняем дислокацию, они накрывают нашу предыдущую дислокацию. Ну, в общем, такие вот дела. Постоянно канонада идет, они постоянно обстреливают, дома разрушают и так далее. Людям завозят продукты по коридору. Вот если со мной согласуете, я организую вам коридоры, завезут продукты через военных.
Вот он еще говорил, что ему для того, чтобы поддерживать хоть какую-то связь с миром, для того, чтобы быть информированным о том, что происходит, ему очень часто приходится возвращаться к месту поближе к российской границе, чтобы там зарядить телефон, чтобы там обновить новостные ленты, по которым можно судить вообще, что происходит, а потом уже, возвращаясь на свою дислокацию, делится вот этой своей информацией, по возможности помогает едой, там какими-то еще другими необходимыми вещами. В общем, достаточно сложно все это словами описывать. Ситуация не очень.
Между тем, сегодня стало известно о том, что вооруженные силы России с начала спецоперации уничтожили более 2100 военных объектов Украины. Об этом также сообщается со ссылкой на официального представителя Министерства обороны России. По словам генерал-майора Игоря Коношенкова, в субботу вооруженные силы России продолжили нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Только за 5 марта уничтожены 5 радиолокационных станций, 2 зенитных ракетных комплекса ПВО «Бук-М1». И всего за время проведения операции поражено 2119 объектов военной инфраструктуры Украины. И вот приходят сообщения из Киева о том, что член украинской делегации Арахми заявил, что переговоры с Россией пройдут 7 марта. Это будет уже третий раунд переговоров. И штаб территориальной обороны ДНР сообщает, что из Мариуполя в Саханку по Гумканеридору в сопровождении полиции ДНР направились 2 автобуса, в которых находится 36 человек. Ну вот, позитивная информация. Талика позитивной информации по поводу гуманитарных коридоров. К нашей беседе присоединяется политолог и бывший советник первого главы ДНР Александра Захарченко, Александр Казаков. Здравствуйте, Александр Юрьевич.
Здравствуйте.
Александр Юрьевич, вот сейчас сообщают о том, что 36 человек наконец-то смогли при помощи бойцов ДНР покинуть Мариуполь. Но скажите, почему же режим тишины не привел к тем результатам, на которые надеялись мы все, ну и мирные жители? Почему так мало жителей покинуло вот эти территории, ну в том числе в Мариуполе?
Ну, я бы сказал, прежде всего, в Мариуполе, потому что там ситуация, пожалуй, самая тяжелая. Но я не знаю, кто как, я особо этого не ждал, к сожалению. Потому что мы знаем, кто находится в Мариуполе. Это основная база полка «Азов». Это те самые люди, которых называет наш верховный главнокомандующий бандеровцами и нациками. Это люди с особой идеологией и подготовкой. Они, вот татуировки, которыми они облеплены, говорят о том, что они придерживаются там, древних языческих культов. Это такой вариант СС в Третьем Рейхе. И, соответственно, они не верят в то, что окажутся в плену. На самом деле, правильно, не верят. Потому что рядом с Мариуполем стоит армия Донецкой Народной Республики, и что вытворял тогда батальон, а потом полк Азов на территории Донбасса от Новоазовска до северных территорий, все прекрасно помнят. Эти могилы мы отрывали с массовыми захоронениями. Поэтому они об этом тоже знают. И опять же, исходя из своих убеждений, которые публично декларировались, они считают, что человеком является только человек с оружием, а остальные – это мусор, это не люди. Тем более подавляющее большинство нациков из Азова, которые в Мариуполе, они из западных областей, это достоверно известно. Для них люди с юго-востока Украины тем более не люди. Это так, быдло, орда, ватники. И они без зазрения совести готовы этих людей. Они их 8 лет убивали и продолжат убивать. Только сейчас, к сожалению, как сегодня, они взорвали жилой дом. К сожалению, похоже, что вместе с жителями. Там заминированы школы, там заминированы больницы, там заминирован огромный завод «Азовсталь», где находятся рабочие, которых они не выпускают. Я не исключаю... То есть с каждым днем все труднее об этом говорить. Я не исключаю, что они устроят массовые жертвы мирного населения, потому что им на это плевать. Но есть еще один важный аспект, о котором у нас мало говорят. Они, конечно, твари, но тем не менее жить-то хотят. Хотя бы для того, чтобы продолжать свои преступления. И сейчас у них в заложниках 400-тысячный город. И это для них товар. Они им торгуются для того, чтобы им предоставили выход из окружения. Сегодня, заметьте, они дом подорвали сразу после объявления о том, что наступает режим тишины, открывается гуманитарный коридор. Они тут же подрывают дом.
Да.
Если в следующий раз они подорвут больницу. Они торгуются за то, чтобы выйти из котла. Так же, как ВСУшники, не надо их разделять. ВСУ – это тоже давно те же самые нацики. ВСУшники, которые стоят под Донецком в Песках за взлеткой аэродрома, они никуда не уходят. Они долбят Донецк сегодня, вчера, позавчера. Почему? А это их аргумент в торговле. Будем бомбить Донецк, пока не обеспечите нам выход туда, в степи, на запад. Но торговаться же с ними нельзя. И договариваться с ними нельзя. Потому что мы для них не люди. Договор с нами ничего для них не стоит. Вот. И самый тяжелый вывод из того, что происходит. Знаете, лучше ужасный конец, чем ужас без конца, как я уже сегодня написал. И не надо отрубать хвост по чуть-чуть. Рубите сразу. Все-таки лучше, конечно, штурм. И я думаю, что военно-политическое руководство России Народной Республики сейчас именно этот вариант обсуждают, потому что иначе этот ужас будет происходить каждый день. Если, не дай бог, у них получится, тогда вся Украина превратится в единый террористический котел.
Но если вы говорите о штурме, тогда потери среди мирного населения будут тоже очень большими.
Война – это такая суровая работа. И знаете, еще раз напоминаю вам про хвост. Потому что, да, уличные бои – это всегда бои с большими потерями как среди личного состава, так и среди мирного населения. Но в противном случае не будет уличных боев, и они будут просто методично убивать 400 тысяч человек. На самом деле, вот эта формула, к которой я пришел, как ни странно, сегодня, глядя именно на Мариуполь, на самом деле, учитывая, что полностью разлажена система управления во всей бывшей Украине, сегодня у нациков в заложниках не Мариуполь, а 30-миллионная страна.
Александр Юрьевич, а вот в связи с этим, в связи с тем, что, по вашим словам, в заложниках 30-миллионная страна, вот Арахмия, как сообщает вот только что информагентство, говорит, что 7 марта пройдет следующий этап переговоров. Ну и, в общем-то, конечно же, политики говорят о том, что переговоры лучше войны, и сейчас даже министр иностранных дел Китая уже сформулировал свою позицию и говорит, нужны переговоры на высшем уровне. А еще турки постоянно предлагают свои услуги по этому поводу. То есть сначала Байрактары продали, а теперь вот свои услуги по поводу переговоров предлагают. Но что вы думаете по поводу вот этих переговоров российской и украинской делегации?
Я с самого начала говорил, что переговоры эти могут быть только по гуманитарным вопросам. Это как раз гуманитарные коридоры, это вопрос снабжения, это медикаменты, продовольствие, ну и, возможно, разговор об обмене пленными. Но об обмене пленными лучше договариваться между собой полевые командиры, которые находятся на земле. Для этого не нужно решение. А вот результат переговоров по гуманитарным коридорам, вот, пожалуйста, мы сегодня убедились. А какой смысл? Смотрите, я когда говорю, что система управления исчезла на Украине, вот как вы себе представляете эту систему? Я вам скажу. Вот, например, две делегации там, Беловежской пущи договариваются о гуманитарных коридорах. Обе говорят, да, хорошо, мы поехали в свои столицы. Я, правда, не знаю, где сейчас столица Украины, во Львове, там она и в Польше уже. Значит, делегация приезжает к президенту и говорит, вот, значит, так и так, русские сказали, что готовы обеспечить, но, значит, причем привели такие аргументы, что нам лучше не отказываться. Отлично, говорит президент, дает команду министру обороны и главнокомандующему. Значит, после этого те, в свою очередь, передают команду куда? На землю. Они передают команду воинским частям, которые находятся в Мариуполе. А потом это доходит команда до нацбата Азов. Они говорят, да пошли вы все. И все, и все пошли. А кто может с ними что сделать? И на этом кончается вся система управления. А после этого сегодня же, заметьте, или это вчера еще было, в одном пакете одного из переговорщиков, который был в Гомеле в составе украинской делегации, сегодня его расстреляли в центре, его казнили в центре Киева.
Это вообще очень странная ситуация. Кстати, что вы думаете о причинах вот такого странного убийства человека, которого якобы Зеленский на первый раунд переговоров посылал?
А при чем здесь Зеленский, товарищи дорогие? Это же сигнал Зеленскому со стороны нациков. Дернешься на переговорах, будет то же самое. Он кого боится-то, по-вашему? Он же не американцев боится, и не нас боится, и не турок, и не поляков. Он нациков боится. Он пару раз с ними на улице столкнулся, мы же все это видели, как он поплыл. Он трус. И боится он именно их. Они послали ему черную метку. Вот так. А Рахами еще раз будет улыбаться после переговоров с русскими, и его также грохнут в центре. Что первый раз они 8 лет людей убивают, начиная с наших активистов и заканчивая с собственными политиками. Вон Шуфрича увезли в неизвестном направлении. Да им плевать. Власть сегодня на Украине в руках этих вооруженных отморозков. Не в руках. У Зеленского власти нет. У него кресло есть, а власти нет.
А с кем тогда вести переговоры?
А не с кем.
Надо решать поставленные задачи.
И так и не надо. Надо решать поставленные задачи максимально быстро, с минимальным ущербом, как для личного состава, так и для мирного населения. То есть решать максимально быстро, не останавливаться, а наращивать. Я не тороплю никого. Военных ни в коем случае. Но не останавливаться. Надо решать задачи, которые поставил Верховный Главнокомандующий. Демилитаризация Украины. А потом мы все вместе с гражданскими специалистами займемся денацификацией. Все нормально. Там не с кем договариваться.
Если с демилитаризацией более-менее понятно... Нет, вообще, на 100% понятно, что такое демилитаризация Украины. Денацификация Украины, Александр Юрьевич, по вашему мнению, что обозначает? Потому что, как мы знаем, по истории, которая происходила после Великой Отечественной войны, с вот этими бандами бендеровцев Советский Союз еще на протяжении длительного времени боролся, лет 10 после 45-го года точно. Что такое денацификация Украины вот сейчас в нынешних реалиях, в нынешних условиях, по-вашему?
я сначала еще предложу версию демилитаризации, потому что это ведь речь не о том, что сейчас разрушается военная инфраструктура, а речь о том, как будет существовать будущая Украина, нормальная Украина. Один из вариантов, скажем так, японский, японская модель. По конституции Япония – это страна без армии. Вот это один из возможных вариантов. Чтобы никогда, даже возможность не появилась создать оружие, угрожающее России. Хотя после денацификации оно не появится не потому, что не смогут, а потому что не захотят. Что касается денацификации, это к бандеровцам отношения не имеет. Бандеровцев не добили, добили советские войска и органы, и спецслужбы, органы правопорядка, но потом Никита Сергеевич Хрущев со свойственным ему странными идеями вот, взял и отпустил по амнистии. В 1954 году, если не ошибаюсь, или в 1956 году. И они все вернулись обратно в Украину. Сейчас мы с их внуками воюем, кстати. Это не фигура речи. Это действительно внуки тех бандеровцев. Они сами об этом говорят, называют фамилии своих прадедов, фотографии показывают. Денацификация – это, вот не удивляйтесь, это социальная технология, которая создана американцами.
Как тут не удивляться? Ну-ка, расскажите-ка нам.
Когда наступил для всех очевидный перелом в войне, для нас Великой Отечественной, для них Второй мировой, а наступил он у нас в степях, в Волжских степях, Сталинград,
да.
Они в 43-м году, еще в 43-м году под эгидой УСС, это управление стратегических, не помню чего, это будущее ЦРУ. Они пригласили специалистов, консультантов, это были иммигранты, немцы, интеллектуалы высочайшего уровня, среди них был там участник франкфуртской школы Герберт Маркузе, философ. Вот вместе с ними они эту, собственно, продумывали эту технологию и дорожную карту. Она была написана заранее, до 45-го года еще, и более того, к 45-му году, к маю, у американской стороны в отношении всего Третьего рейха были готовы подготовлены списки людей, которые должны были пройти через сито определенное. И в этом списке, внимание, теперь перенесите это на Украину. Сколько было населения Германии и сколько сейчас Украины? Там было 250 000 человек, 250 тысяч на май 45-го года. Значит, соответственно, в отношении этих людей, но и на самом деле гораздо большего количества людей, были прописаны определенные процедуры. То есть процесс денацификации, он на все население Германии распространялся. Все население Германии делилось на несколько категорий. Категория номер один – это основные виновные. В отношении них это розыск, арест, суд, приговор. Это Нюрнбергский трибунал на самом деле. Это был пункт номер один. Дальше были не основные виновные, были выгодоприобретатели, попутчики. Очень детально все расписано. Последняя категория – невиновные. И, соответственно, была подготовлена анкета из 131 вопроса. Большая очень анкета. Она специально большая, потому что там есть вопросы о ловушке, поимка на противоречиях, чтобы вычислить затаившихся нациков. И дальше были расписаны отрасли, в рамках которых этот процесс должен был проходить. Ну, я очень коротко по пунктам. Пункт первый – это все, без исключения, государственные учреждения, включая муниципальные. Это все общественно-политические силы, то есть это партии, там, профсоюзы и все-все-все. Это различные профессиональные союзы, то есть скульпторов, там, культурные, какие угодно, вплоть до тех, кто любители вышивки. Потому что клуб любителей вышивки, разумеется, возглавлял патентованный нацист. А как иначе? Следующее – это отрасль промышленность, сельское хозяйство, финансы, банки и так далее. Это очень прагматический пункт, потому что, в числе прочего, все понимали, что, ну, как на Украине, остались бандеровцы. Мы с ними воевали еще 15 лет. А кто их кормил? Кто сейчас, после сегодняшней специальной военной
операции? Александр Юрьевич, а вот в завершение нашей беседы скажите, пожалуйста, вы уверены, что в реалиях 22-го года, 21-го века это сделать возможно? Вот то, что вы описываете. Да. Это прямо такая программа денацификации.
Совершенно верно. Это не фигура речи. Кстати, там же есть еще медийная сфера и образование. Потому что, ну, задайте себе вопрос. Мы закончили специальную военную операцию, провели демилитаризацию Украины и ушли. А потом украинские дети идут в школу учиться по бандеровским учебникам. И эта Верховная Рада возвращается обратно на работу. Тогда зачем эти жертвы? Ради чего? Все вернется на круги своя?
Александр Юрьевич, мы вас благодарим за то, что нашли время сегодня поговорить с нами, разъяснить нам не до конца понятные аспекты спецоперации, которую проводит Россия сейчас на территории Украины. Политолог и бывший советник первого главы Донецкой Народной Республики Александр Захарченко, Александр Казаков был с нами на прямой связи сразу после выпуска новостей на радио «Спутник». Продолжим беседовать и обсуждать ситуацию, которая сложилась вокруг Украины.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Юлия Дребезгова. Здравствуйте. Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета проходят в Кремле в настоящий момент. Об этом проинформировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, лидеры обсуждают ситуацию вокруг Украины. Размещение баз и вооружений НАТО на территории Украины, а также ее вступление в Североатлантический альянс для Москвы неприемлемо. Об этом заявил представитель МИД России Алексей Полищук. Он отмечает, что именно это и подразумевается под демилитаризацией. Вооруженные силы России уничтожили 90 самолетов и 59 беспилотников с начала операции на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Коношенков. Также силовики продолжили нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры. Всего уничтожено более 2100 объектов. Среди них пункты управления и узла связи, ракетные комплексы ПВО и радиолокационные станции. Блокированные под Харьковом индийские студенты эвакуированы. Об этом заявили в посольстве Индии на Украине. Сообщается, дипмиссия продолжит быть на связи с гражданами во время всей поездки. В населенном пункте находились 298 индийских студентов. В дипломатическом представительстве выслано для их вывоза несколько автобусов. Украина подтвердила МАГАТЭ, что 2 реактора из 6 на Запорожской атомной электростанции работают. Уровни радиации находятся в норме. Об этом говорится в заявлении генерального директора агентства Рафаэля Гросси. Отмечается, что технические системы безопасности не повреждены. Гендир добавил, что находится в контакте с Россией и Украиной в связи с инцидентом, а также ранее выразил готовность отправиться в Чернобыль по согласованию с обеими сторонами. Российские авиакомпании Nordwine и Pegasfly приостанавливают международные рейсы с 7 марта. Об этом говорится на сайтах перевозчика. Ранее Росавиация рекомендовала компаниям ограничить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за границы с 8 марта в связи с рисками арестов и задержаний воздушных судов из-за санкций. Задержку поставок в Россию ожидает немецкий Bosch. Об этом рассказали в пресс-службе компании. Концерн имеет 7 собственных производств стиральных машин и холодильников Ленинградской области, электроинструментов, отопительного оборудования в Саратовской и автокомпонентов в Самарской области. В компании внимательно изучают последствия последних постановлений о санкциях. Следующий выпуск через полчаса на радио «Спутник».
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Итак, обсуждаем самую последнюю информацию, которая приходит из Донецкой, Луганской народных республик, с территории Украины, ну и, конечно же, с территории России. И вот сообщение портала «Сегодня.ру». Вооруженные силы России наступают широким фронтом. Взяты под контроль еще 7 населенных пунктов на Украине. Эта информация размещена со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Коношенкова. И сейчас у нас на прямой связи главный редактор портала «Сегодня.ру», военный обозреватель, главный редактор аналитической службы Донбасса Юрий Котенок. Здравствуйте, Юрий Петрович.
Добрый вечер.
Мы сегодня обсуждаем вот эту организацию гуманитарных коридоров, которая была согласована между Москвой и Киевом. Ну вот говорят, что режим прекращения огня он себя не оправдал, потому что ну, очень мало людей, мирных жителей смогло покинуть территории, которые сейчас подконтрольны, в том числе и можно это националистам, давайте так скажем. Как вы думаете, почему так произошло? Вот интересно ваше мнение.
Это произошло, коллеги, по одной простой причине, потому что на самом деле режима тишины, так называемого, точнее режима прекращения огня, его не было. Об этом свидетельствуют данные оперативного контроля, там визуальные. Об этом свидетельствуют обстрелы, которые шли с территории, занятой формированиями Зеленского, как и, например, из Волновахи, так и из Мариуполя. Ну, посмотрите, с киевской стороной была достигнута договоренность о режиме прекращения огня, чтобы вывести по гуманитарным коридорам, так называемым, да, жителей, которые фактически превратились в заложников, которых националистические формирования Киева используют в качестве живого щита. В итоге договоренность есть, но она исполняется только в одни ворота, только российскими вооруженными силами и народной милицией Республик Донбасса. Противник и не думал выполнять эти договоренности, потому что как такового управления единой системы, да, на Украине ее не существует. Власти, так называемые власти, могут договариваться о чем угодно, а командиры на местах, лидеры этих группировок националистических, они не придерживаются договоренности. Это failed state, да, это квазиобразование на наших границах, и поэтому здесь ничего удивительного нет. Но, к сожалению, вот эта подлая тактика со стороны тех, кто продолжает лить кровь на Украине, я имею в виду представителей вот этого режима, она приносит печальные, трагические результаты. И сегодня мы знаем, что как раз в Волновахе, как раз выводя мирных жителей из-под обстрела, погиб командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» народной милиции ДНР Владимир Жога, позывной Воха, да, это преемник легендарного Моторолы. Поэтому печальные новости, но факт остается фактом. С 18 часов Минобороны России заявило, что оно выходит из этого режима прекращения огня, и наступательные действия возобновляются. Противник не откликнулся на этот призыв, противник не считается жертвами среди мирного населения. Ну, это можно квалифицировать, на мой взгляд, как военное преступление. И, безусловно, ответственность за него должны нести первые лица, которые, олицетворяют из себя еще эти власти. Хотя, повторюсь, на самом деле это не так. Они выступают только от своего имени, потому что те руководители националистических формирований, они не подчиняются им напрямую. Это доказывают их факты, это доказывают их слова, действия. Я напомню, что в Волновахе примерно 1/3 населенного пункта этого города, районного центра, до сих пор пытаются обороняться боевики националистического формирования «Донбасс», которые известны геноцидом мирного населения, как минимум, в ДНР. А в Мариуполе сброд собран националисты, праворадикалы из террористического образования «Азов», остатки разгромленных частей ВСУ. И мы знаем, что там есть наемники иностранные, включая хорватское подразделение. Это факты. Об этом свидетельствуют данные Минобороны России и данные Республики Донбасса.
Юрий Петрович, вот в связи с тем, что не воспользовалась украинская сторона возможностью организовать гуманитарные коридоры, встает вопрос, а стоит ли дальше вести переговоры с украинской стороной между Россией и Украиной?
Вы знаете, хороший вопрос, потому что переговоры с тем, кто не придерживается никаких договоренностей, с тем, кто не влияет на ситуацию, с тем, кто может быть их, нарушить их тысячу раз. Об этом, кстати, подчеркивал и президент России, о том, чего стоят договоренности, да, с этими деятелями. Возникает вопрос, да, стоит ли вести эти переговоры. На мой взгляд, договариваться в любом случае надо, по крайней мере, пытаться. Если мы спасем жизни людей, десятки, сотни, тысячи, это важно. Но в то же время необходимо не делать полный акцент на этих переговорах, необходимо проводить свои гуманитарные мероприятия. Подразделениям МЧС необходимо развертывать центры по приему беженцев, оказывать всю необходимую помощь, ну и продолжать ту операцию по демилитаризации и денацификации Украины, избавить украинский народ от этого преступного режима. Только комплекс мер — это и демонстрация мирных намерений, и чрезвычайно жесткий ответ на попытки сопротивления могут принести результат. Я подчеркиваю особо, что нельзя церемониться с теми, кто оказывает ожесточённое сопротивление, потому что мы идем с мирными намерениями, но зачастую нашим военным стреляют в спину буквально в буквальном смысле слова, этому есть факты.
И вот к вам вопрос, как к главному редактору аналитической службы Донбасса. Объясните мне, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, с точки зрения аналитика, я как-то, у меня в голове не укладывается, что сегодня СБУ, собственно, убили одного из участников переговоров, причем переговоры на достаточно высоком же уровне, да, проходили между Россией и Украиной. И, ну, это не просто батальон Айдар, там, это СБУ, то есть это государственная структура. Ну, как-то я не до конца понимаю вообще, что происходит у них там, у самих переговорщиков сейчас.
Коллеги, нам необходимо отдавать от себя отчет, что СБУ не является полноценной государственной правоохранительной структурой. Фактически это бандформирование, которое выполняет заказ определенных лиц. Мы знаем, что убитый один из переговорщиков, я это, кстати, подчеркивал на своем канале, Военкор Котенок, телеграм-канале, он являлся своеобразным решалой, он известен в этих кругах, но тем не менее в адрес его звучали обвинения в работе на ФСБ, на ГРУ. То есть, грубо говоря, одна группировка, да, бизнес-группировка олигархических кланов обвиняет другую, обвиняет соперников, конкурентов в работе на кого угодно. И вот он обвинялся. Тем не менее, за все это время конкретно, да, к нему не применялись меры прещения, он не задерживался. Более того, он даже включен был в состав делегации переговорной.
Это самая удивительная эта история. Но самое удивительное, что он включен в состав официальной делегации был. Ну, то есть вот что самое странное это было.
В том предел. Понимаете, он устранен, то есть это межвидово, это конкурентная борьба. И списывают это, естественно, на внешний фактор. Украина — это клубок, это террариум, где правила определяются самими игроками, да, мы видим, что из этого следует хаос и террор. То есть как бы нужно отдавать себе в этом отчет. И это убийство, это звено в этой цепочке кровавых преступлений. Посмотрите, как задержали Рубана, переговорщика с украинской стороны, который вел обмен пленными с республиками Донбасса, да, как его унижали. Посмотрите историю с Шуфричем, да, где к его горлу приставляют нож депутата Украины. Ну, давайте, это, список этот может продолжать долго. Все это свидетельствует о том, что власти нет. Мы ошибаемся, когда мы говорим, что мы имеем дело с каким-то полноценным государством, с ответственными его представителями. Это неправда.
Но тогда можно ли обращать внимание вообще на все то, что говорит господин Зеленский?
Господин Зеленский — это отдельная история. Я думаю, что этот вопрос нужно адресовать к наркологам. На мой взгляд, это несостоятельный лидер, и пик его карьеры — это игра на фортепиано.
Есть ли у вас понимание, как будут развиваться события в ближайшее время?
Понимание есть. События будут развиваться жестким образом. События будут развиваться по сценарию военной операции. Если Россия, если Москва не откажется от благородного намерения очистить пространство исторической России от преступного террористического и нацистского элемента. Поэтому, безусловно, нужно ожидать действий вооруженных сил России по нейтрализации участков очагов сопротивления. Вместе с этим предстоит долгая работа по нормализации жизни на освобожденных территориях. И это не менее серьезная задача, а, пожалуй, даже более. Да? И наладить нормальное оповещение людей, чтобы они избавились вот от этого пропаганды, от этой необандеровской, которая десятками лет обрабатывала. Их посмотрите, мы плоды эти видим. Короче говоря, предстоит большой процесс очищения на украинской земле. Это колоссальная задача. Она требует ресурсов, она требует людей, подготовленных, энтузиастов. И самое главное, она требует времени.
Тут главное еще понимать, что нужно по максимуму беречь мирных жителей при тех операциях, которые будут проводить российские военные.
Да, мы не устаем это повторять. Благодарим вас, Юрий Петрович, за то, что сегодня нашли время побеседовать с нами. Главный редактор портала «Сегодня.ру», военный обозреватель, главный редактор аналитической службы Донбасса Юрий Котенок был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы сегодня упоминали Азов. Должны сказать, что это отряд специального назначения, организация, запрещенная на территории России. Этот эфир мы для вас провели вместе с моим коллегой Олегом Обуховым. Спасибо.
Взаимно.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Юлия Дребезгова. Здравствуйте. Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета проходят в Кремле в настоящий момент. Об этом проинформировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, лидеры обсуждают ситуацию вокруг Украины. Размещение баз и вооружений НАТО на территории Украины, а также ее вступление в Североатлантический альянс для Москвы неприемлемо. Об этом заявил представитель МИД России Алексей Полищук. Он отмечает, что именно это и подразумевается под демилитаризацией. Вооруженные силы России уничтожили 90 самолетов и 59 беспилотников с начала операции на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Коношенков. Также силовики продолжили нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры. Всего уничтожено более 2100 объектов. Среди них пункты управления и узла связи, ракетные комплексы ПВО и радиолокационные станции. Блокированные под Харьковом индийские студенты эвакуированы. Об этом заявили в посольстве Индии на Украине. Сообщается, дипмиссия продолжит быть на связи с гражданами во время всей поездки. В населенном пункте находились 298 индийских студентов. В дипломатическом представительстве выслано для их вывоза несколько автобусов. Украина подтвердила МАГАТЭ, что 2 реактора из 6 на Запорожской атомной электростанции работают. Уровни радиации находятся в норме. Об этом говорится в заявлении генерального директора агентства Рафаэля Гросси. Отмечается, что технические системы безопасности не повреждены. Гендир добавил, что находится в контакте с Россией и Украиной в связи с инцидентом, а также ранее выразил готовность отправиться в Чернобыль по согласованию с обеими сторонами. Российские авиакомпании Nordwine и Pegasfly приостанавливают международные рейсы с 7 марта. Об этом говорится на сайтах перевозчика. Ранее Росавиация рекомендовала компаниям ограничить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за границы с 8 марта в связи с рисками арестов и задержаний воздушных судов из-за санкций. Задержку поставок в Россию ожидает немецкий Bosch. Об этом рассказали в пресс-службе компании. Концерн имеет 7 собственных производств стиральных машин и холодильников Ленинградской области, электроинструментов, отопительного оборудования в Саратовской и автокомпонентов в Самарской области. В компании внимательно изучают последствия последних постановлений о санкциях.